Время гостей. Оно наступает в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Следствие по делу об убийстве Анны Политковской считает основной версией преступления ее профессиональную деятельность. В настоящее время изучаются уже опубликованные или готовившиеся к публикации журналистские материалы, в том числе посвященные чеченской тематике. По версии о бытовом или коммерческом конфликте нет никаких зацепок, а мотивы ограбления или разбоя уже практически исключены, сообщил один из членов следственной группы. Также он сообщил, что изучается версия об убийстве журналистки с целью политической провокации, в связи с чем ведутся поиски, в том числе следа организаторов из-за рубежа. Лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов сегодня в программе «Время гостей». Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-2212. Пейджер в Москве 961-3333. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail sobakaradio@svoboda.ru. Михаил Михайлович, вам не кажется, что убийство Анны Политковской то ли случайно, то ли намеренно, то ли по недомыслию, то ли по недоумию превращается в детектив? Вот стало известно газете «Коммерсант», что камера слежения магазина «Рамстор» зафиксировала какую-то женщину 30 лет, которая вполне вероятно была сообщницей киллера. Потом та же видеокамера запечатлела молодого человека, которого потом запечатлела видеокамера у дома Политковской. Совладелец «Новой газеты», депутат Госдумы господин Лебедев, объявил 25 миллионов рублей вознаграждения за информацию об исполнителях и заказчиках убийства. Сама «Новая газета» выдвигает две собственные версии, или это месть Рамзана Кадырова, о деятельности которого она много писала и говорила, или тех, кто хочет, чтобы подозрение пало на нынешнего чеченского премьера. Детектив, формальный детектив. Потому что все это повод. Вот никто не хочет говорить о причине. Причина гораздо важнее, чем повод. Знаете, вот если бы Гаврила Принцип не пристрелил эрцгерцога Фердинанда, все равно бы случилась Первая мировая война. Нашли бы другой повод. Здесь о поводе никто говорить не хочет. Более того, ищет какой-то след организаторов из-за рубежа. Почему?
Ну, нет сомнения, что это политическое убийство. Огромная человеческая трагедия. И страшное политическое событие, страшное политическое преступление, которое, конечно, в условиях попрания, так сказать, основ правового государства, попрания нынешней властью, становится уже, а за этот месяц уже второе, но политическим, явным политическим подтекстом или сомнений ни у кого нет, кто выслушивая все эти версии, что это так, конечно, это уже страна скатывается или перешла уже через страшную грань. И это убийство является таким еще страшным подтверждением, что люди, которые честно выполняют свой долг, которые несут правду нашим гражданам, они находятся перед угрозой. И теперь мы видим, что эта угроза смертельная угроза. Конечно, власть обязана в короткий срок провести расследование, найти убийц, найти заказчиков. Но наряду с этим мы уже являемся свидетелями. Вы сейчас это вот продемонстрировали разные такие, можно сказать, имитации бурной деятельности. Пусть эта информация также будет доступна. Важно, чтобы общественность имела информацию. Но важно, чтобы действительно энергичные действия привели к результату. Для того, чтобы можно было предотвратить и еще какие-либо подобные, не дай бог, случаи. Что касается политического пространства, то, безусловно, за один месяц после летних каникул мы уже видим иную страну. Российская Федерация за месяц перешла на другую стадию, более низкую стадию политических свобод и безопасности собственных граждан. Думаю, что наступила пора гражданскому обществу уже более громко говорить о попрании и прав, и о создании опасности, в том числе при какой-то степени потворстве властных органов для граждан, простых граждан и для осуществления общественно-политической деятельности.
Как и где может говорить гражданское общество? Знаете, вот меня вчера в Пушкинском сквере поразило Не то, что не очень много народу было. Народу было достаточно много, там, больше 1000 человек явно, хотя больше половины зевак. Меня поразило, как мало было журналистов. Не снимающих, не пишущих, а которые просто пришли бы почтить память коллеги. Их было очень мало.
Мы видим это, к сожалению, за последний год в большей степени, что фактически журналисты вынуждены, скажем, идти на компромисс порой с совестью, своими принципами, принципами осуществления той деятельности четвертой власти, которая над всеми другими, которая высвечивает прежде всего и коррупцию, и все нарушения. И Анна Степановна была лидером такого сообщества, которое бесстрашно, без страха и осознания угрозы, опасности вела эту свою правозащитную и эту журналистскую деятельность. И, конечно, журналисты боятся. Боятся, и все хотят, как я разговариваю с многими с ними, из них, хотят, конечно, пережить этот период, но в том числе при этом хотят, конечно, и остаться при какой-то маломальской работе в этой сфере. Сложный период, неприятный период, но мы должны его переступить. Но просто так само ничего не произойдет. Поэтому я по-прежнему говорю, что я против революции, но мы должны продемонстрировать нынешней власти консолидацию общественных сил, которые стоят на принципах нашей Конституции, которые за то, чтобы права граждан и демократическое устройство государства развивалось, а не сворачивалось, для того, чтобы журналистская деятельность была той деятельностью, которая высвечивает все проблемы и недуги общества.
Бывший премьер российского правительства, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В студии программы «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В воскресенье в большинстве регионов России прошли выборы в региональные и местные органы власти. О методах шантажа и давления на демократическую оппозицию говорим с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В студии Михаил Касьянов, лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства. Я совершенно с вами согласен, Михаил Михайлович, что журналисты боятся. Боятся потерять работу, боятся быть наказанными. Действительно, неприятная ситуация. Во многом они виноваты сами, что сами загнали себя в такую ситуацию. Но не во всем. Вот у Сент-Экзюпери есть совершенно замечательные слова. «Быть в ответе за тех, кого приручил». Вот вы, политики, политики, безусловно, исповедующие демократические ценности, многих из нас, журналистов, действительно приручили, а потом бросили. Знаете, отдали страну олигархам, про независимые средства массовой информации забыли и достаточно спокойно смотрели, как их разгромили, а в Кремль привели подполковника КГБ. Вот так получилось.
Ну, вы знаете, я, конечно, не имею права так критиковать или высказывать претензии журналистскому сообществу, вот, больше, чем я сказал, только фиксируя факты того, что я наблюдаю, вижу и слышу из разговоров с журналистами. Но думаю, что не совсем так, как вы, Владимир, сейчас пояснили, поскольку в те годы, в 90-е годы, когда демократические устои формировались с большими ошибками, с проблемами, но тогда журналисты как раз были, скажем, самая влиятельная сила. Может быть, даже чересчур, поскольку иногда, мы знаем, пренебрегали некоторыми этическими, значит, нормами. Но, тем не менее, это не во вред. Это не во вред. Думаю, что сегодня мы не вправе предъявлять большие претензии, но, тем не менее, пытаться исполнять свой гражданский долг, конечно, должен каждый. Поэтому в этом уже случае, то есть уже журналисты или не журналисты, политики, общественные деятели, это примерно одни и те же требования. Опять-таки, исходя из того, что просто отсидеться и что кто-то другой сделает работу по разъяснению гражданам, куда катится страна, и по осуществлению таких общественных действий, такие, как и делала Анна Степановна. Такое мужество, не у каждого. Но такие люди есть. Такие люди есть. И много таких журналистов, которые по-прежнему продолжают эту свою работу. Поэтому думаю, что ответственность за нынешнюю ситуацию, она немножко в другом разрезе должна интерпретироваться. Я, например, ответственность себя не снимаю и ее несу за то, что частично то, что происходит сегодня в стране, я к этому причастен. В какой степени? Поскольку я 4 года создавал фундамент, прочный фундамент устойчивого экономического роста, который сегодня используется не для дальнейших преобразований, не для решения социальных проблем, а для сворачивания политических свобод. Если бы ту работу я не сделал с энтузиазмом и с результатом, то такой ситуации сегодня бы не было. И именно по той причине, что эту ответственность я за собой чувствую, я сегодня занимаюсь общественно-политической деятельностью для того, чтобы свои знания применить как раз в исправление этой ситуации, в исправление этого политического курса, который сложился за последние 2 года. Вредный, неправильный, ведущий к разрушению страны, ведущий к бедам российскому народу. Поэтому эту деятельность сегодня я со своими соратниками провожу и с другими общественно-политическими организациями пытаемся найти те способы общественно-политической борьбы, которые сегодня еще остались в наличии. Их немного. Мы знаем, что практически все общественно-политическое пространство сжато, все организации находятся под жестким контролем, более того, уже под слежкой и так далее. Мы примеры разбирали только недавно, как за нашими представителями в регионах в преддверии выборов велись всякие действия со стороны правоохранительных органов, и как нарушались их права, в том числе депутатские права, когда в офисах проводили обыски с требованием снять свои кандидатуры из списков избирательных. Все это сегодня уже стало, не скажу нормой, но это уже людей сильно не удивляет. Оглянуться назад, какую мы видели Российскую Федерацию 2 года назад и сегодня, это другое государство. И, конечно, волосы шевелятся, у кого они есть, когда думаешь о том, что как же можно было за 2 года перечеркнуть все те зачатки демократического государства, которые были выстраданы и выстроены усилиями и бедами российских граждан, которые преодолевали молча, иногда не молча, но в большинстве своем молча преодолевали все эти беды. Без каких-то либо потрясений, без крови мы перешли от тоталитарного режима к построению нормального, демократического, социально ориентированного государства с рыночной экономикой.
Но все-таки вы полагаете действительно, что это началось 2 года назад, а не раньше, не в 2000-м, а может быть даже еще раньше? Да, действительно, вот то, что Солженицын назвал великой Преображенской революции, августовской, наверное, таковой и было. Действительно, это была революция, пусть там со своими изъянами до конца не доведенная. Похоронили ее, фактически, ее же создатели. Вот то, что я сказал, приведя в Кремль подполковника КГБ. Мне несколько раз приходилось слышать, что последний глава Ельцинской администрации, господин Волошин, повторял: россияне, они еще не готовы к демократии. Остальные слушали и кивали головой. Вот и получилось. Вот, знаете, вы были премьер-министром, когда было разгромлено НТВ. Неужели вашего влияния премьер-министра не хватало? Это что, мог действительно решить только один человек, самый первый в России?
Ну, прежде, Владимир, общая конструкция, которую вы формулируете. Я открыто говорю о том, что я считал и считаю по-прежнему, что, несмотря на все проблемы и разные ситуации, ошибки, серьезные ошибки, которые совершались прежде, страна до октября 2004 года шла примерно по правильному направлению. Пакет, как я называю его, антиконституционный пакет октября-сентября-декабря 2004 года, позволивший свернуть политические свободы, резким образом изменил вектор развития. Теперь уже это не ошибки, это осознанный курс, который я называю вредным курсом. Поэтому можно, конечно, говорить о том, что ошибки прошлых периодов, ну, у нас история небольшая, нового государства, конечно, они там глубокие, но тем не менее, это ошибки, которые можно было исправлять. НТВ – это одна из тем, которая, скажем так, была замешана на коммерческих, реальных коммерческих претензиях и нежелании прежних руководителей решать эти вопросы, и с политической канвой. С политической канвой, то, о чем вы говорите, с политическим, так сказать, духом таким. Тем не менее, я в то время пытался и предпринимал усилия для сохранения коллектива НТВ. Вы помните, это было организовано ТВ-6, и было создано там специальный даже пул для финансирования. Мы тогда это не участвовали, но поощряли это дело, помогали сорганизоваться для того, чтобы можно было сохранить коллектив или сохранить фактически такой независимый канал, каким был НТВ прежде. Но без влияния, скажем так, одного или там двух главных владельцев, поскольку это тоже важный элемент был. Тем не менее, соглашаюсь с тем, что это в тот период этот важный фактор сворачивания, скажем там, или давления на прессу, он был при мне. Да, это было при мне, и долю ответственности я за это несу.
Семья Майоровых на пейджер. Была мысль и цель убрать человека, много знавшего, многим мешающего, и которого следует бояться. Может быть, и не было прямого заказа, но кто-то для кого-то постарался. А убийцу найдут, подставят какому-нибудь тюрку. Настоящего, наверное, уже убрали, но заказчик, как всегда, останется неизвестным. Я согласен. А вы?
Скорее всего, что так и будет. Не хочется верить, что так. Хочется верить в лучшее всегда. Но то, что мы с вами, как начали этот разговор, именно примерно так наш слушатель и описывает. К сожалению, видимо, имитация этого процесса будет. Хочется верить, что все-таки по этому конкретно ярко политическому страшному преступлению будут найдены истинные заказчики, исполнители.
Звонок из Кемеровской области у нас, Владимир Александрович. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Расследовать дело об убийстве Политковской сможет, по моему мнению, только международная следственная бригада. А гостю в студии у меня такой вопрос. В российской газетке, еще номер 2, за 14 января 2004 года написано, что вы списали Монголии 98% долга. То есть общая сумма составляла 11 миллиардов долларов. А после этого списания Монголия осталась должна только 250 миллионов долларов. Я считаю, что за такого человека, который дает такие подарки другим государствам, лучше не голосовать. При всем уважении.
Другая тема. Я готов, конечно, ее раскрыть, если мы готовы перейти к этой теме. Что касается долгов различных стран, это советский долг. Долг Советскому Союзу разных стран, Монголия, Куба и много-много других африканских государств, которые, конечно, эти долги носят насилие и такой политический характер. И вы знаете, что было принято политическое решение о вступлении России в Парижский клуб в качестве кредитора. И, будучи членом «Восьмерки» и членом Парижского клуба, принимались и принимаются и будут приниматься политические, политико-экономические, политико-экономические и социальные решения по помощи и облегчению долгового бремени этих стран. Российская Федерация – участник этих соглашений, и действительно принимались и принимаются и будут приниматься решения по снижению экономической зависимости от долгов этих стран, для того, чтобы было меньше вот таких случаев, как мы видим, когда через океан переплывают, через моря переплывают беженцы из Африки, и половина из них гибнут по пути для того, чтобы получить какую-то работу, получить какой-то способ на выживание, на существование. Это отдельная тема. Россия часть международного сообщества, и тем более, когда мы говорим о советских долгах, там особая проблематика. Это профессиональный разговор, я готов его провести, но сейчас, думаю, не очень было бы уместно.
Да. Савельева на пейджер. Для того, чтобы большая часть российского общества поняла, что у власти в лице Единой России снова оказались коммунисты, необходимо, чтобы Компартия была осуждена как тоталитарная диктатура, что уже предпринято Советом Европы. Пока этого в России не сделано, власть демократов не будет установлена. Я бы здесь поправил слушницу Савельеву, что власть сейчас, пожалуй, партия, которая описал Владимир Николаевич Войнович в «Москве 2042», назывался на КПГБ, Компартия коммунистической безопасности. А вот насчет власти демократов, как раз отмечалось в этом году 15-летие событий 91 года. Как так получилось, что демократы победили, а демократия проиграла?
Глубокие вопросы вы формулируете, да, очень уместно так осмыслить, да, но прежде всего по отношению к Компартии. Отношение к Компартии, конечно, это разные вещи. Мы должны осудить и осуждаем все те репрессии, режимы, которые существовали в тоталитарном Советском Союзе в отношении граждан, в отношении страны, в отношении групп людей и так далее, и в отношении других государств в том числе. Что касается нынешней Компартии, это не та Компартия, а это другая организация, другая политическая сила, которая сегодня уже подтверждает, что она согласна с Российской Конституцией, в том числе с основами конституционного строя. Это означает, что это уже не партия тоталитарного государства, а, можно сказать, социал-демократическая партия в демократической России или стране, строящей демократию. Почему демократы проиграли? Я не считаю это такие слова, что демократы проиграли, потому что демократы такое...
Я хотел сказать, демократы выиграли, а проиграла демократия.
А, вот правильно, вот хотел к этому подвести, да, что главное, что демократия или принципы демократического устройства государства сегодня размыты существенным образом. Большая беда. Все поняли, что после кризиса 98-го года и выборов 99-го и 2000-го годов, когда появилась надежда, что сейчас мы на волне экономического роста укрепим свои позиции и двинемся вперед по пути как экономического и социального развития, так по пути укрепления демократических основ, все как бы утратили бдительность. В том числе и я. Я уже сказал, вот, признал, что, вот, например, ПНТВ, и в том числе говорю, что при мне начала строиться вертикаль, или начали строить вертикаль. Это была не моя прямая ответственность, поэтому я в этом не участвовал, но глаза на это закрывал. Не ожидал.
Здесь пока поставим многоточие, потому что у нас скоро будут новости, а перед новостями мне необходимо сообщить слушателям, что в 9 часов вечера, в 10 часов вечера я опять вернусь в эту студию, чтобы сегодня провести и программу «Время политики», которую обычно ведет Михаил Соколов. Программа, как вы помните, раньше называлась «Выборы». Вот сегодня как раз и будем говорить о выборах, которые прошли в минувшее воскресенье в 10 часов после новостей. А сейчас краткая сводка середины часа «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию, сложившуюся после проведения Северной Кореи ядерного испытания. Многие государства выступили с резким осуждением КНДР. Президент США Джордж Буш назвал действия Пхеньяна провокацией. Союз журналистов России обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Европейский Союз назвал убийство Политковской чудовищным преступлением и потребовал тщательного расследования. Германия заявила, что на властях России сейчас лежит полная ответственность за то, чтобы в стране не воцарилась атмосфера страха. В Выборге, Ленинградская область, где утром обрушилась стена четырехэтажного жилого дома, из-под завалов извлечен еще один человек. По данным МЧС, как минимум двое остаются под завалами. Погиб трехмесячный ребенок, пострадали 8 человек. В селении Дышневедено Веденского района Чечни подорван автомобиль с бойцами спецбатальона «Восток», ранены 2 офицера. В Дагестане, на окраине города Хасавюрт, сотни местных жителей перекрыли шоссе на Махачкалу в знак протеста против участившихся случаев похищения людей. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газового месторождения, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. По словам Миллера, от иностранцев не поступило достойных предложений. Новым генеральным секретарем ООН станет Пан Ги Мун, нынешний министр иностранных дел Южной Кореи. Его кандидатуру поддержал сегодня Совет Безопасности ООН. Нобелевская премия по экономике этого года присуждена американцу Эдмунду Фелпсу. 73-летний профессор Колумбийского университета удостоен высокой награды за анализ межвременных компромиссов в политике макроэкономики.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням. У микрофона Владимир Бабурин. И сегодняшний гость Михаил Касьянов, бывший премьер российского правительства, лидер Народно-демократического союза. Наш эфирный телефон 8 800 200 22 12. Пейджер в Москве 9 6 1 3 3 3 3. В Санкт-Петербурге нет у нас теперь пейджера. В Санкт-Петербурге абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну вот звонок из Петербурга мы послушать можем. Николай, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Я не политик, а врач. И у меня вот господину Касьянову в связи с происшедшим такой вопрос. Лжедмитрий, например, Пугачев, Троцкий были преданы или убиты своими же. Но они ведь сами загоняли себя в такую ситуацию, как уже было сказано господином ведущим. Или, по-русски говоря, они сами нарывались. Вот и Политковская. Вот с медицинской точки зрения есть ведь такой психический тип конфликтных людей, которые сами себя часто загоняют. Мне кажется, что здесь причину надо искать именно в этой клинике и поинтересоваться медицинской карточкой убитой. Аминь.
Ну, не знаю, как комментировать.
Я бы попросил вас оставить без комментария. По понятным причинам.
Пропустим, да.
Еще один Николай из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я с господином Касьяновым согласен по внутренней политике, по многим вопросам. Но что мне мешает за него голосовать, это позиция по внешней политике. Вот посмотрите, в свое время академик Сахаров говорил, что все народы СССР бывшего имеют право, так же, как и грузины, и азербайджанцы, на свободный выбор, то есть самоопределиться. И называл, кстати, и Грузию в свое время малой империей. Вот почему наши демократы сейчас именно выступают как вот с позиции каких-то крепостников. И вот если люди равны изначально, то вот я, например, осетин. И осетины имеют такое же право сделать свободный выбор, быть ли независимым государством, присоединиться ли кому-то, как и грузины, как и азербайджанцы, другие народы. Почему вот, если изначально права людей равны, то почему одни, значит, народы имеют право, другие не имеют? Потом вы говорите о территориальной целостности Грузии. Но целостность территориальная, если она законная, если люди добровольно в эту целостность вступили, тогда ее надо защищать. Но в отношении Грузии, например, Сталин, которого демократы так не любят, именно он присоединил и Абхазию, и Южную Осетию включил в Грузию. А демократы теперь, значит, позицию Сталина отстаивают. Вот объясните, пожалуйста, с точки зрения прав человека.
А Михаил Михайлович, буквально одну минуту. Николай, большое спасибо. Я вот должен вам сказать, что об эфире с Михаилом Михайловичем мы договаривались до убийства Ани Политковской. И как раз основная тема, которую мы собирались обсуждать, это была Грузия. Почему я хотел это сделать? Потому что на сайте Михаила Касьянова появилось заявление. Поведение российского руководства, призвавшего Совет Безопасности ООН на помощь для разрешения инцидента, возникшего в отношении с Грузией, а также принявшего решение о введении неформальных санкций против грузинского народа, является недостойным и несоответствующим статусу великой державы. Можно констатировать, что первое председательство России в Большой Восьмерке войдет в историю не только газовыми скандалами, но и неприличной шовинистической истерией. Я почти полностью его процитировал, потому что нигде, кроме как на сайте Михаила Касьянова, это заявление прочитать невозможно. Почему-то все российские средства массовой информации и информационные агентства отказались его разместить. Михаил Михайлович, теперь, пожалуйста.
Да, безусловно, вы, как представитель осетинского народа, и все ваши коллеги, граждане, конечно, имеете право на эти гражданские права, как вы их сформулировали, на самоопределение и так далее. Вопрос в том, когда мы говорим о правах в рамках того или иного государства на такие шаги, то все это должно делаться открыто, прямо и понятно для всего мира и для всех народов, которые проживают вокруг. Поэтому, когда мы говорим о референдумах в Южной Осетии, и когда мы говорим о референдуме, скажем, в Приднестровье и в другом месте, и когда мы еще пытаемся сравнивать референдум в Черногории, это несравнимые вещи. В Черногории это проходило открыто в течение нескольких лет конкуренция мнений в отношении судьбы этой территории, быть ей как территория в составе одного государства или стать самостоятельным государством. И мы даже по своему телевидению, которое ведет пропаганда, но видели, как колонны просербской политической силы и колонны демонстрантов, которые требовали отделения Черногории, как эти в свободном свободном, значит, волеизъявлении граждане демонстрировали свои намерения. И там прошел этот референдум. У нас же, имею в виду, у нас на территории бывшего Советского Союза, в Южной Осетии, в Приднестровье, такого не происходит. Поэтому я совсем не говорю о том, что осетинский народ не имеет права на самоопределение. Если ситуация будет создана такой, что в течение нескольких лет можно эту тему обсуждать, и все будут иметь право на высказывание своего мнения и доведения его до населения, это такой процесс может идти. Сегодня Грузия, суверенное государство, Южная Осетия в составе Грузии, и мы как государство, член Организации Объединенных Наций, Российской Федерации, признаем и признавали Грузию в ее границах. Переступать через это мы не можем. Только через вот такие процедуры, как я их вот описал, чтобы вам было понятно мое мнение.
То есть, следует ли вас понимать так, что вы осуждаете заявление министра обороны Грузии господина Акруашвили, который сказал, что Новый год он встретит в Цхинвале. Прекрасно понятно, что, чтобы встретить Новый год в Цхинвале, господину Акурашвили необходимо приехать туда на танке или на бронетранспортере. Ни на каком другом транспорте он не может приехать и встретить Новый год в Цхинвале. Это означает, что развитие событий в Грузии будет идти по югославскому варианту.
Никаких силовых действий, никакие силовые действия недопустимы. И очень часто у грузинского руководства заявления или даже действия носят провокационный характер. Я ни в коей степени не говорю о том, что все правильно там делается. Там делается много ошибок, много неприемлемых для Российской Федерации заявлений и действий. Но наше поведение, поведение Российской Федерации как члена восьмерки большой державы, в том числе ответственной за, скажем так, первые шаги нового государства Грузии, конечно, мы не можем все так вести. Вместо того, чтобы вот таким образом заниматься преследованием грузинских граждан и граждан собственной страны грузинской национальности по национальному признаку, что является прямым нарушением Конституции здесь, в Российской Федерации, мы должны были бы, наоборот, как большая великая держава, помочь стране преодолеть ее проблемы. Преодолеть проблемы в чем? Конечно, в проблемах с Южной Осетией и с Абхазией. Таким способом, о котором я говорю, договориться, признавая целостность страны, но договориться о том, чтобы там был мир, и граждане могли демократическим способом обмениваться своими мнениями и формировать мнение о будущем своей страны и своей территории, своего народа. И это бы поддержало международное сообщество, так как это международное сообщество поддерживает другие случаи, схожие с такими, с нашими. Поэтому, безусловно, никаких силовых действий. Опять-таки, провокационные заявления грузинских властей в отношении Южной Осетии неприемлемы. И рассчитываю, надеюсь, что, конечно, здравый смысл возобладает, и никаких такого развития силового не будет.
Когда я произнес югославский вариант, то подумал, что он сейчас имеет два значения. Вот первое, о чем мы только что говорили, развитие по югославскому варианту – это гражданская война. И второй югославский вариант – это то, что было после того, как Соединенные Штаты начали бомбежку бывшей Югославии. Полностью ли вы исключаете такой вариант событий, потому что вы, наверное, знаете, что один очень известный, очень уважаемый и очень информированный военный эксперт уже озвучил в средствах массовой информации эту версию, что такой ход событий не исключен.
Вы знаете, очень опасные такие заявления. Я читал тоже заявление этого эксперта. Конечно, очень опасные такие высказывания, даже таких мыслей вслух, поскольку это ложится, мы не хотим такие выводы делать, но ложится в ту конструкцию, которая сегодня по факту уже формируется, формирование каких-то новых угроз или демонстрация, что эти угрозы существуют, мнимые эти угрозы, что Россия кто-то угрожает, Россия перед опасностью внешнего какого-то воздействия и так далее. И это, опять-таки, в умах политологов и экспертов может являться какими-то причинами для более серьезных или агрессивных силовых действий. Намеренно подчеркиваю, что это все провокационные такие подводки к таким размышлениям. Нельзя это поощрять, нельзя мимо этого проходить. Никто, уверен, никто в Грузии не собирается какие-то вести агрессивные действия в отношении России. Грузия, исходя даже из тех мнений, которые мы слышим от и депутатов грузинского парламента, и простых граждан, конечно, настроены положительно к России, но хотят, чтобы их уважали. Мы должны проявлять уважение к стране. Небольшая страна, действительно, тоже ошибок много делала, мы тоже много ошибок делали, но нужно уважать страну и право граждан решать свою судьбу. Но допускать и проглатывать провокационные, конечно, действия нельзя, но мы должны в том числе и к этому относиться толерантно, терпимо. Терпимо как к стране, за которой частично, за судьбу которой мы частично ответственны. И мы хотим быть ответственными. Мы на протяжении многих веков являлись лидером Российской Федерации. Россия являлась лидером на всем этом евразийском пространстве. И когда мы своим примером продемонстрируем народам, которые нас окружают, которые теперь независимые государства, что Россия правильное государство, демократическими устоями, где уважаются права граждан, и они захотят, эти народы, подражать нам, не подражать, но считать, что мы являемся примером, образцом такого поведения, как в политической сфере, так и в экономике, тогда, конечно, мы вновь обретем лидерство и будем возглавлять, скажем так, эти огромные территории в построении демократического будущего наших всех стран на этом большом пространстве. Продолжим свою историческую миссию, которая у нас была на протяжении многих веков.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Михаил Касьянов, бывший глава российского правительства, лидер Народно-демократического союза. Я согласен с вами, Михаил Михайлович, что нельзя поощрять, нельзя проходить мимо, нужно быть толерантными. Я спрашивал совсем про другое. Вы, как опытный политик, от очень неприятного вопроса отошли, поэтому я его повторю. Можно ли исключать такой ход развития событий? Военное вмешательство России и фактически повтор югославской вариации, югославского варианта, когда американская авиация бомбила сербские города.
Думаю, надо исключить такой вариант. Это неприемлемое для осознания нормальным умом неприемлемое развитие ситуации. Не думаю или уверен, что руководство страны, президент Российской Федерации могут пойти на такое.
Звонок у нас из Москвы от Павла Андреевича. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Я Михаил Михайлович. Добрый вечер. Вот очень много говорят, и вы сейчас очень много говорили о том, что большие достижения с 91-го года. Но где эти достижения и где эти демократические ценности? Они в чем заключаются? Зарплата можно не платить там. Значит, отобрали у пенсионеров, которые вытащили всю войну на своих плечах и разруху послевоенную сделали, вы отобрали у них гробовые деньги, которые они по копейке набирали много лет, значит, и вы их, значит, пришли к власти вот когда и все отобрали. Пенсионерам пенсию нужно было проиндексировать в 100 раз, поскольку цены поднялись уже в 100 раз. Сделали совсем немного. Вместо 12 тысяч пенсионер получает 3 тысячи. Вот эти все долги, которые были еще царские, отдали царские долги, их никто уже не требовал. Значит, теперь отдали Парижскому клубу, не знаю, кто там задолжался. Нам никогда никто не говорил, какие долги, за что это. И все это называется демократические ценности. И единственный из всех вот правителей, которые у нас с переворота начались, единственный Примаков, который начал действовать нормально, и страна начала подниматься, его очень быстро сняли. Вот и все. Больше никаких никто не делает, а все остальное просто идет разграбление страны и обнищание народа. И все это демократии кручат, и пищат, там все это, значит, хвастается, что там всевозможные достижения. Нет никаких достижений.
Ну, я очень уважаю ваше мнение, и вы, наверное, имеете право так говорить, я даже во многих ваших с многими претензиями соглашаюсь, то там смешиваете просто две вещи. Демократические ценности, то, что связано с вашим правом вот позвонить и высказать в прямом эфире свое мнение. То, что вы можете прийти, ну, по крайней мере, мы предполагаем, что можете прийти в суд и спор с кем-то или с чем-то разрешить, на, там, найти правосудие. И то, что вы имеете право на получение информации из средств массовой информации, то, что сегодня это свернуто, это как бы одна сторона. Но вас больше интересует, конечно, социальное преобразование. Невозможно было после того, как Советский Союз стал банкротом и не мог больше в полунищенском состоянии поддерживать, даже в том состоянии поддерживать благополучие своих граждан, если можно сказать, это благополучие, что после этого были проведены жесткие реформы, но приведшие к тому, что мы вышли на путь экономического развития. И когда я оказался на вершине власти, это было после дефолта, после финансового кризиса 98 года, тогда, конечно, мы своими усилиями в короткий срок создали ситуацию, при которой страна стала получать большие доходы. В то время, напомню, что цена на нефть была не 70 и не 60, она была 20-25. И смогли создать фундамент, который позволяет сегодня решать социальные проблемы. Конечно, сегодня необходимо решать и проблему вкладов 91 года ускоренным темпом. Тот закон 95 года, который был принят, он не исполнен до сегодняшнего дня. Конечно, нужно решать и проблему зарплат, и все остальное, что связано с социальным обеспечением граждан, социальным комфортом граждан. Сегодня это стало возможным. В 98 году это было невозможно. В 95 году это было невозможно. Сегодня это возможно. Я поэтому и вначале сказал, что российский народ заслужил, проживя эти 15 лет, переступая через свои проблемы и выживая в этой ситуации, заслужил того, чтобы эти социальные проблемы были решены на этом промежутке времени, в короткий срок, чтобы большинство граждан почувствовали результаты экономического роста, который идет в стране уже 7 лет. И думаю, что это сделать, не думаю, я уверен, что это сделать можно, и думаю, что мы при поддержке граждан сделаем это, когда все граждане почувствуют, что страна стала экономически более сильной, чем прежде, а не только с экранов телевизора будем слушать репортажи, что стало все лучше и денег стало больше. А вы сами говорите, то, что пенсии и маленькие, пенсии и несправедливые, и зарплаты небольшие, и так далее, и так далее.
Ну, раз уж слушателям явно интереснее про деньги, чем про Грузию, я тогда их еще с одним вашим заявлением познакомлю, которое тоже только, по-моему, на вашем сайте можно было прочитать. «На сегодня правительство и депутаты, усыпленные бюджетными сверхдоходами последних лет, могут совместно сделать первый шаг к финансовому кризису, утвердить заведомо нереалистичные основные параметры бюджета. Рыночная котировка нефти Urals уже почти на 10% ниже, чем оценка, заложенная в проекте федерального бюджета. Таким образом, впервые за много лет рассматривается проект бюджета, который по факту дефицитный. Вы предлагаете отклонить бюджет и отправить его на доработку». Ну, даже пари не будут держать, потому что нечестно, не послушают вас депутат.
Это вопрос другой, послушает, не послушает. Моя обязанность это сказать. Никто это не говорит. Обязанность сказать то, что нельзя принимать бюджет, который заранее будет исполняться с дефицитом. Когда он принимается как профицитный, а по факту это будет дефицитный. Это означает, что накопления, которые сегодня существуют в стабилизационном фонде, будут уже негласно использоваться на финансирование дефицита, раздутых расходов. Расходы неэффективные. Мы говорим, что нужно решать социальные проблемы, Ну, невозможно решать социальные проблемы, не проводя никаких преобразований. Власть боится проводить какие-либо преобразования. Просто увеличивать финансы – это хорошо, но это не решение проблем. Это временное затыкание или успокоение граждан и затыкание дыр, которые образовываются время от времени. Но встав на путь дефицитного бюджета, это размывание одной из фундаментальных основ, которая была создана в последние годы. Прежде всего, в те 4 года, 2000-2003, когда порядок в финансовой сфере был наведен, и бюджет с тех пор не исполняется с дефицитом, только с профицитом. И инфляция – вопрос номер один. И впервые принятие такого бюджета – это вопрос номер два. Это уже относится к размыванию тех фундаментальных основ, на основе которых или с использованием которых можно решать социальные проблемы. Если мы при таких доходах и при такой внешней позитивной благоприятной конъюнктуре разрушим те основы, которые были созданы прежде, то, конечно, мы уже преодолеть эти проблемы социальные будет очень-очень сложно, и вновь придется терпеть и переживать гораздо более длительный срок для достижения приемлемого положительного результата в социальной сфере.
Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый ведущий, вежливый человек, поэтому не смог ответить. Я отвечу питерскому неофашисту. Все, что он пожелал Анне Политковской, я желаю ему, его близким и полиграфу Полиграфовичу в Кремле. Это раз. Второе. Обязательно пойду проголосую за Михаила Михайловича и дойду минимум 10 человек за него. Третье. Когда Анна Политковская умерла, вы знаете, была передача о запахах на радиостанции. Вот первое, что мне пришло в голову, это строки из Горации, знаете, унесенный ветром потерялся в толпе аромат этих роз. Вместе с ее жизнью, которая пахла розами, уходит из страны, по-моему, и свобода, и правда, и истина. Скажите, уважаемый Михаил Михайлович, вот вам не кажется, что мы идем к хунте? Я вот читаю про Пиночета, Стресснера, ну, одно к одному. Спасибо.
Какие разные Владимиры в Санкт-Петербурге, Михаил Михайлович.
Да, это вот я поэтому и говорю, что сегодня невозможно достижение какого-либо политического результата одной общественно-политической группы, одной партии. Только должна быть консолидация. Только вопрос консенсуса, вопрос общенационального согласия. Анна Степановна была участником конференции «Другая Россия», и там мы с ней как раз на коротке обсуждали эти вопросы, вопросы консолидации усилий общественности и политических партий. И то, что сегодня страна катится в пропасть, и то, о чем наш слушатель из Петербурга подчеркивает, ярко подчеркивает, это факт. И это политическое убийство, это фактически демонстрация или свидетельство того, что общество переступило эту опасную черту. Мы начинаем скользить в эту пропасть с большей скоростью, чем еще было летом или весной этого года. Поэтому, конечно, когда мы говорим о свободе слова, то Анна Политковская была ярким представителем такой свободы. И в этом смысле вы правы в том, что свободы стало поменьше.
Можно вам задать вопрос, используя цитату? Консолидация политических сил не стояла в повестке дня, и цели такой вообще не ставилось. Другая Россия – это организация гражданского общества, которая обсуждает, как защитить людей и как двигаться вперед, сказал Михаил Михайлович Касьянов.
Я сейчас подтверждаю, действительно, это так. Конференция «Другая Россия» – это не политическое сообщество или не политическая коалиция. Это коалиция представителей организации гражданского общества. Туда входят и политические партии, и правозащитные организации, и организации, защищающие различные интересы граждан. Но сегодня в рамках такой коалиции «Другая Россия» формируется именно политическое ядро. То есть политические партии, общественно-политические группы пытаются сделать такое как бы координационное совещание по политическим вопросам. И мы будем развивать эту тему именно в построении и формировании программы национального согласия и формировании такой политической коалиции, которая бы занималась защитой общественных организаций правозащитного направления и организаций, которые занимаются просто интересами граждан, защищая интересы граждан, и для достижения тех целей, о которых мы говорим, основ Конституции.
А какой политической консолидации вы только что говорили?
Политическая консолидация разных общественно-политических групп и партий, которые сегодня принимают участие...
Это уже для того, чтобы идти на выборы?
Это для того, чтобы решать политические проблемы в стране. Выбор — это один из способов, или главный способ решения этих проблем. К сожалению, выборное законодательство сегодня таким образом искорежено, а кто-то скажет, и я с этим соглашаюсь, что построено заново, намеренно, построено так, чтобы граждане не имели возможности де-факто использовать свои конституционные права вхождения в общественно-политическое пространство и участие в формировании политического курса страны. Это так.
Ситуация еще не складывается так, что в Государственной Думе нужны только четыре партии. Они есть. Это «Единая Россия», «Жириновцы», «Коммунисты» и вот это новое образование.
Мы должны требовать отмены всего пакета антиконституционной реформы. Отмены законов, сжавших законы, которые полностью лишили граждан возможности участвовать в политической жизни. И теперь только четыре номинированных партии, которые могут имитировать эту вторую ветвь власти в Российской Федерации.
Так это чрезвычайно интересная тема, как этого добиваться. Осталось у нас на ее обсуждение 3 секунды ровно, поэтому мне остается только пригласить господина Касьянова к нам в эфир еще раз. И вот первая тема у нас уже обозначена. Это была программа «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин, а гостем был Михаил Касьянов. Через несколько минут после сводки новостей в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. Следствие по делу об убийстве Анны Политковской, почему в России убивают независимых журналистов, итоги местных выборов, неоспоримое преимущество партии власти, зачем Единой России полный контроль над страной. Андрей Шарев ждет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.